В открытый люк боевой рубки захлёстывали волны. Не работал ни один агрегат, ни одна система. В невероятно мощных некогда цепях сейчас не нашлось бы электричества, достаточного для карманного фонаря. Корабль был мертв. В редкие минуты относительного затишья вертолеты сняли экипаж с борта подводной лодки и переправили всех, живых и мертвых, на противолодочный крейсер «Аист». Спасательная команда вернулась на крейсер «Александр Невский». Иностранные корабли, отсалютовав флагами, ушли. Американцы, дольше других торчавшие в отдалении, тоже в конце концов удалились, растворившись в туманной дали. Непреодолимой громадой стала задача по буксированию мертвого гиганта в порт. После ряда неудач, ценой опасного и упорного труда, удалось завести на подводную лодку 4 буксирных троса, каждой толщиной в человеческую ногу. Но едва крейсер, используемый в качестве буксира, на самом малом ходу двинулся вперед, один из 4 натянувшихся словно струны тросов лопнул, издав звук пушечного выстрела и выбросив сноп искр из места разрыва. Оборванный конец ударил в корму крейсера, отчего весь корпус корабля содрогнулся и загудел. С интервалом в несколько секунд лопнул второй трос, и его конец прошелся по палубе, сметая все на своем пути. Раздался жуткий вопль. Офицер из команды крейсера лежал на палубе в луже крови. Его оторванная нога была отброшена на несколько метров от владельца и также истекала кровью. Оставшиеся 2 троса лопнули одновременно, но на этот раз русский авось спас. Концы тросов не наделали никаких бед. Не наученный этим горьким опытом ровным счетом ничему, высокий чин из штаба флота, командовавший операцией, сгоряча вновь приказал завести на субмарину буксирные тросы. Его волевые решения стоили жизни 3, одному офицеру и 2 матросам. 3-ю попытку азартного офицера оплатил молодой матрос. Что-то случилось с его страховочным фалом, и он был смыт волной за борт. Обычная история. Спасти юношу не удалось. Побледневший высокий чин, озабоченный не столько смертями людей, сколько тем, удастся ли все это списать, прекратил операцию. Составив донесение, штабист отправил радиограмму в штаб флота. Скоро пришел ответ, в котором ясно прослеживался гений армейской мысли. Если лодку невозможно буксировать, то следует допустить ее ходовые агрегаты и привести на базу своим ходом. Тщетно было оспаривать подобный приказ и доказывать, что оживить корабль возможно только в ремонтных доках, а не посередине бушующего океана. Штабисты, засевшие в неприступных твердынях кабинетов, стояли на своем. По мнению специалистов, присутствовавших на месте спасательных работ, единственный шанс оживить ходовое оборудование заключался в попытке подать на подводную лодку ток высокого напряжения. 6000 вольт, переданные по кабелю с генератора авианосца, должны были запустить системы корабля, подобно тому, как электрошок заставляет биться остановившееся сердце больного. Эта попытка давала всего лишь некоторую надежду на успех, но почти гарантировала ряд больших и малых сопутствующих проблем. Между тем, события на крейсере развивались следующим образом. Собрав всю спасательную команду, командир Пивнев стоял перед шеренгой матросов, заложив руки за спину, не зная, с чего начать. «Товарищи», — заговорил, наконец, командир, бесконечно откашливаясь, что указывало на его волнение. «Из штаба флота получен приказ, в котором адмирал требует во что бы то ни стало поставить лодку на ход. Эксперты утверждают, что сделать это можно, лишь запитав электросеть корабля высоким напряжением, и поэтому мы решили передать высоковольтный кабель с авианосца на лодку. Дальше. Эта процедура небезопасна. Риск...» Командир запнулся. Ему не хотелось произносить слово «погибнуть». «Риск пострадать оценивается примерно как 9 из 10. Возможен такой вариант развития событий. В момент подачи энергии весьма высока вероятность высоковольтного замыкания. Много дней в открытый люк захлестывали волны, внутренность корабля промокла, а морская вода является хорошим электролитом ввиду растворенных в ней солей. Если произойдет замыкание, то оно будет такой силы, что возможны любые повреждения корпуса, вплоть до его разлома на части. Естественно, что для человека, работающего в этот момент на борту, это будет смертельно». Произнеся, наконец, это слово, командир почувствовал некоторое облегчение. «Кто-то должен пойти. Необходимо доставить на борт лодки кабель, подключить его на одном из дублирующих щитов к электросистеме и поднять рубильник. При этом...» Пивнев вновь замешкался, подбирая слова. «При этом следует удерживать рубильник в руке. Когда произойдет замыкание, падая, человек весом тела разомкнет цепь. В противном случае вся лодка останется под высоким напряжением, и одному Богу известно, какие это может иметь последствия. Для человека в любом случае все будет кончено мгновенно, без мучений». Люди стояли безмолвно. Казалось, даже шторм утих, прислушиваясь к жутким перспективам, нарисованным командиром. И вдруг Данил с некоторой долей удивления обнаружил, что он единственный из всех, кто не опустил глаза. Глядя на шеренгу матросов, старательно изучавших носки своих сапог, он вспомнил, каким храбрым каждый из них был на берегу. Как лихо в своих речах, щедро сдобренных богохульствами, они разделывались со всеми опасностями, и как легко и геройски умирали. Как иронично и дерзко отзывались они о страшной гости с косой. Но вот сейчас, когда она неожиданно пришла и заглянула в глаза каждого, взоры потухли и опустились. И в этот момент он встретился взглядом с командиром. Встретился и чувством, появляющимся у людей в особых ситуациях, услышал его слова еще до того, как они были сказаны. «Данил», — почти прошептал командир, — «пойдешь ты». Нет, в командирском голосе не было ничего приказа. Более того, в нем не было даже утверждения, скорее вопрос. «Данил, а пойдешь ли ты? Хватит ли у тебя на это мужества? А может быть, ты откажешься? И если так, то хватит ли у меня сил приказом послать тебя на смерть? Но в этом случае сколько человек еще погибнет, спасая эту проклятую лодку? Пойдешь ли ты, Данил?»